Ну да, ну да. У нас вообще позитивный подкаст на фоне негатива вокруг. Мы такие все про позитив исключительно.
Ругаем тут всех напропалую. Это плохо, это хорошо. Тут не доработали. Алло, ребята.
Алло, ребята, высылаем скорую помощь, скорую брендово-маркетинговую помощь.
Всем привет! Сегодня «Фисташки» подкаст вещает в формате круглого стола. Со мной у микрофонов Ваня, директор по развитию. Вань, привет!
Привет! Все соскучились по мне, я давно здесь не был.
И продюсер Полина. Полин, привет!
Привет-привет!
Сегодня обсуждаем ситуацию с бизнесом. Медийные и рекламные рынки сейчас сталкиваются с огромными вызовами в связи с ситуацией с пандемией, и при этом совсем не ясно, насколько долго все это продлится. Очевидно, что поведение потребителей сейчас очень сильно меняется. Наблюдаем огромное количество активности, как полезных, так и просто добрых, милых, которые заставляют, возможно, кого-то улыбаться или верить в доброе, от брендов, компаний, даже государственных учреждений. Что ж, давайте будем обсуждать кейсы, делиться мнениями и давать оценку. Можем себе позволить в формате «Фисташки» подкаст, правильно?
А можно я один сразу вот такой закину, одну тему? Я не знаю, хотели мы этот кейс обсудить или нет.
Ваня, конечно.
Если вы знаете, есть в мире не так много, но есть такие глобальные паблишеры научных исследований, типа Elsevier. То есть это компания, издательство, которое держит огромное количество научных журналов, в которых платно люди публикуются, а потом платно же эти публикации доступны. Это большая проблема для научного сообщества, потому что если ты не подписан на платные журналы, то ты вроде как лишен доступа к научной информации. А если ты не публикуешься, в современной академической практике тебя не существует, да, ни цитирования, все, тебя ты вычеркнут из реальности.
Все очень серьезно, видимо, у ученых, все сложно.
Ученым, да, вообще непросто.
Да, они миллиарды зарабатывают, эти ребята. Прям, ну, реально миллиарды, с ними там постоянно все борются, государства некоторые прям вводят запрет на публикации в платных журналах, если исследования профинансированы государством. Но я прям удивлен. Чему? Зашел я на сайт издательства Elsevier этого и увидел, что у них есть целый раздел, посвященный коронавирусу. И вы знаете, что там происходит? Они открыли 20 тысяч публикаций бесплатно. Все, что свеженькое появилось по коронавирусу, по исследованиям, по данным, можно сразу ученым скачать. Причем на множестве языков, там и китайский есть, и английские языки. И более того, у них открыт специальный раздел, в котором лежат данные этих исследований. То есть они прям выкладывают туда вот эти таблицы, CSV-документы и прочее, которые можно себе скачать бесплатно и начать их обрабатывать, там, ну, какие-то модели себе строить, вот все вот эти вещи. С точки зрения поведения этого для такого рода издательств, я вам честно скажу, это прям огромное изменение поведения. Ну, то есть они никогда такого не делали, ни в каких случаях. Я лично придерживаюсь такого среднего мнения. Мне кажется, что публикация некоторых данных, она для людей, которые не профессиональные, ну, то есть те, которые не разбираются профессионально в биологии, хуже того, она вредна. Если мы сейчас зайдем с вами, не знаю, на Хабр, ну, Хабр вроде бы все знают, да, это площадка для айтишников, достаточно специализированная аудитория, там часто выкладываются какие-то темы с анализом данных, с визуализацией, с датамайнингом, с дата-сайенс и так далее. Так вот там сейчас прям обилие статей, причем статьи разные. Некоторые говорят, все плохо, мы все умрем. И вот подтверждаются данными, там, три графика. Вчера вышла статья Ильи Пестова про то, что все это переоценено, на самом деле нет никакой большой проблемы, мы сами убиваем свою экономику. И каждый, естественно, подстраивает, подбирает максимально подходящие данные для своей позиции. Вот когда выкладывают эти данные наружу...
Мое любимое, тенденциозный подбор фактов.
Да, да, ну и там и цитаты, естественно, знаете, типа цитата. «Вирусолог из Ломбардии сказал, что это все ерунда». Там обратная цитата. А вот этот вирусолог сказал, что мы все умрем. И вот мне кажется, что некоторые вещи, некоторые специализированные какие-то топики, специализированные данные, их имеет смысл только уже обработанными выносить наружу. Ну, то есть вот это, например, для ученых. Не то, чтобы тебе нельзя получить к ним данные, но подтверди хоть в какой-то форме, хоть в какой-то минимальной форме, что ты собираешься их использовать так-то и так-то. А не как журналист, типа, взял, вылил и понеслась. толпа.
Ну вот для меня, Вань, я однозначно тебе скажу, что я придерживаюсь той самой точки зрения, что нельзя. Ну, ты начал рассказывать нам про вот это издательство, да, никто из нас не знал о его существовании, если быть честными, да, что есть. Ну, то есть мы догадывались, что есть, наверное, платные какие-то бюллетени, какие-то платные суперресурсы для научных сотрудников в той или иной сфере, но к вопросу о том, что насколько для нас значимо, что вот эта компания X обнародовала свои данные, ну хорошо, мы никогда не будем с вами пользоваться ее услугами, никогда там, ну, не станем физиками, химиками, нет, все возможно в этом мире, но условно в данный момент, наверное, вряд ли. Вот, поэтому, конечно, без какой-то интерпретации, без того, чтобы рассказывать и показывать людям, упрощать эту информацию, выносить ее, мне кажется, довольно бессмысленно.
В общем, сложная штука, сложная тема, если честно, потому что вообще само по себе такой оборот информации в условиях достаточно кризисных, в условиях такой напряженной аудитории, когда все хотят что-то узнать, все рыщут вокруг, и слишком много вокруг противоречивых данных, мне кажется, что оборот информации — это один из таких топиков, которые реально можно отдельно сесть и обсуждать, ну, просто потому что непонятно, даже с точки зрения этической, непонятно, где протекает вот этот вот раздел, когда информацией нужно делиться, и следующая граница, когда информацией вредно делиться. Вот где эта тонкая граница, где эта штука сейчас проходит, где эта граница проходит.
Ну что, ребята, обсудим кейсы, которые более близкие к нам. Гетт объявил, что начнет перевозить доноров крови бесплатно. Сервис для заказа такси совместно с изданием The Village и отделением переливания крови запустили акцию для повторных доноров. Каждый, кто хотя бы один раз сдавал кровь, может бесплатно воспользоваться услугами Get, чтобы добраться на процедуру и обратно. Это бесплатно, и это имиджевая история. Сейчас, как известно, такси немного менее востребовано, чем раньше. Деньгами тут пахнет в перспективе только с точки зрения менеджмента. Имиджа.
Ну, мне кажется, что на самом деле тут деньгами-то пахнет пошире, не только на уровне менеджмента, потому что, как ты правильно сказала?
Имиджа, Иван, оговорилась.
Имиджа, только с точки зрения имиджа, прости, я оговорился вслед за тобой и тоже поправлюсь. Не только с точки зрения имиджа, потому что мы же все понимаем, что такси, про которое ты сейчас говоришь, Get, ну и в принципе и другие игроки на рынке такси, там крупнейших три игрока, если мы про айтишных игроков будем говорить, да, это Яндекс.Такси, Ситимобил и Get, эти ребята, они по сути такие промежуточные звенья, которые соединяют пассажиров, соединяют с таксистами. Им нужно постоянно работать не только на имидж свой среди таксистов, не только среди пассажиров, но и среди таксистов, среди водителей, которые будут возить туда и сюда. Если посмотреть на данные, которые буквально на прошлой неделе давал Дептранс, московский, департамент транспорта. Я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, на прошлой неделе они говорили, что такси, количество поездок на такси просело на 42%.
Это очень серьезно.
Ну, представляете, да? Объем. Это огромный объем, да, практически в два раза упало. Но это было на прошлой неделе, на этой неделе, я думаю, еще больше упало. Это же значит, что и таксистам количество заказов, которые приходят, стало сильно меньше. Им нужно зарабатывать какие-то деньги за поездки. Платить напрямую ни Яндекс.Такси, ни Ситимобил, ни Get, они платить просто так, ну, достаточно странно с точки зрения бизнеса, поэтому они, все игроки, у всех игроков сейчас есть та или иная программа, которая помогает в условиях кризиса. Мне кажется, что тут, кроме имиджа, который, естественно, поднимается, да, улучшается восприятие со стороны целевой аудитории, воспринимается, они еще и таким образом помогают таксистам, потому что таксистам-то они платят за эти поездки. То есть это такое своеобразное стимулирование и бонусирование поездок для таксистов. И это значит, что они большие молодцы, они пытаются поддерживать всех участников своей экосистемы. Они пытаются и пассажирам помочь в целом обществу, потому что сейчас реально огромная проблема в том смысле, что люди перестают сдавать кровь. Ну, они все боятся куда-то передвигаться, а потребности в крови, они никуда не деваются, есть и другие болезни, и они помогают еще и таксистам. Я в этом смысле супер поддерживаю саму по себе акцию. Единственное, что мне кажется странным, маловато одного The Village для того, чтобы поддержать такую хорошую акцию. Это должно было бы быть пошире. Странно, что медиа не хотят вписаться и помочь. Ну, это, наверное, специфика того, что бренд, реклама, бесплатно ничего делать, никто ничего не хочет.
Ну и это да, и плюс, видимо, Вань, я думаю, что почему медиа себя так ведут, потому что количество новостей на этом фоне зашкаливает, особенно бизнес-новостей, когда все коллаборируются между собой, все хотят привлечь внимание к себе, да, каким-то образом, с одной стороны, помочь сообществу, с другой стороны, не пропасть из информационного поля. Собственно, поэтому, видимо, медиа очень жестко отбирают те акции, про которые
им рассказывать. Наверное, но даже в таком случае, если мы с вами посмотрим на поведение людей, ну вот с точки зрения медиапотребления, если мы посмотрим на то, как изменилось в условиях самоизоляции потребление, мы видим, что диджитал, ну, там, социальные сети и другие сайты новостные, они все испытывают огромный рост по аудитории, огромный рост по количеству проводимого времени. Для них это рост инвентаря, ну то есть они гораздо активнее могут сейчас помогать, у них становится больший вес в информационном пространстве, они могут реально оказывать большее влияние на то, что происходит вокруг, на то, как вся эта история воспринимается. В таком случае все хорошие активации, не какие-то такие булшитовые в формате «зарегистрируйся у нас, и мы дадим тебе 30 дней бесплатно, мы и раньше давали 30 дней, но сейчас все равно дадим тебе, ха-ха-ха». А настоящие, которые полезны для общества...
Ваня не может простить.
Да, да, я повелся на Storytel, и я никогда им этого не прощу.
Они не молодцы.
Да ты что?
Они так, слушайте наш предыдущий подкаст. 8-минутная новость Digital. Мы с Иваном обсудили хорошее и нехорошее поведение бизнеса во время COVID-19. Не пропустите в конце. Там прям есть тайминг-код. Пожалуйста, послушайте.
А я бы хотела сказать, что по поводу разных компаний, да, которые действительно производят какие-то маски, халаты и прочее, меня удивила реакция модного рынка, удивила реакция мира лакшери. Вот от кого, так от них я в меньшей степени ожидала. Вот, ну, я не знаю, знаете вы или нет, у нас, например, в Калуге начали отшивать марлевые маски. Это сделала Боско. Вот, они объявили об этом и будут поставлять маски, то есть это у нас уже в России, в стране происходит. Помимо там Луи Виттона, который будет делать маски во Франции, да, где-то там у себя халаты будут шить. Вот, то есть все производства, которые у них были налажены для производства лакшери одежды, разных сумок и всего прочего, перенаправлены на производство средств защиты. Мне кажется, это очень круто. Ну, действительно, достойно.
Ну, это мало того, что достойно. Это еще
достойно
и логично,
такое поведение
потому
брендов.
Что это бренды итальянские, и они начали гораздо раньше реагировать на все это не только потому, что они итальянские, а потому что их основной рынок у всех этих итальянских брендов — это Китай, который потребляет до 40% лакшери всех товаров в мире, ну там по разным оценкам. Поэтому, когда коронавирус ударил в первую очередь по Китаю, это была абсолютно естественная реакция для любого бренда, они поняли, что это супер значимо. И они могут здесь действительно чем-то помочь, и начали этим заниматься. Это правильный подход, который, с одной стороны, полезен для бренда, а с другой стороны, полезен для общества. Это про то, что я говорю. Реально хороший кейс – это тот кейс, который построен на сочетании интересов не только коммерческих, ну там, владельцев компании или управляющих компаний, но на сочетании интересов общества и интересов компании. Тогда получается что-то действительно хорошее вот в этой вот синергии. Все вот эти ребята, которые люкс продают, раз уж мы про них сейчас говорим, ну, я про фэшн говорю, они же продают, кроме своего имени, они продают, ну, когда люди их покупают, они покупают не то, чтобы там суперкачественную одежду просто, они покупают еще и ощущения, покупают некую
причастность.
Да, и в тот момент, когда люди, ну, я не знаю, буду сейчас эпитетами говорить, да, с открытым сердцем смотрят на все вот это, они достаточно переживают высокий уровень эмпатии в период такого рода кризисов, когда ты вроде бы как сам не пострадал, но ты знаешь, что большое количество людей пострадало, и для тебя это тоже может в конечном счете дойти. Любая активность, которая вроде бы помогает другим людям, ну, ты не знаешь, на самом деле, поможет или нет, но ты понимаешь, что она именно на это и направлена, и она выглядит достаточно безвозмездной, она очень находит, она в такой резонанс вступает с мнением человека, люди более открыты к такого рода информации. Поэтому я не хочу сказать, что это сделано исключительно для того, чтобы все их любили, но в такой момент времени это выглядит очень логично, да, для тех брендов, которые сами по себе построены именно на ощущениях и впечатлениях они создают и встраиваются в эту коммуникацию. Они говорят: ребята, а мы тоже к этому причастны, мы пытаемся помочь, нам не все равно, мы действительно что-то делаем. И это, в свою очередь, откликается у тех, кто про это видит. Они же недаром пишут у себя там, в социальных сетях, например, рассказывают об этом всем своим подписчикам. Они хотят, чтобы люди об этом знали. И это честно. Они тратят деньги, они тратят, делают некие действия. Они хотят, чтобы те, кто потенциально в них заинтересован, понимали, что вот этот бренд, эта компания, она не бросила. Они там не зажали все деньги, которые они там насобирали, и понимают, что они должны что-то сделать. Вот они это сделали, какие они большие молодцы. Пошли по кейсам, может быть, дальше?
Мегафон вводит бесплатные услуги для абонентов старше 65 лет. Такое сегментирование жесткой аудитории у них происходит. Они дают возможность людям, которые вынуждены находиться дома, оставаться на связи и даже при нулевом балансе.
Вот для меня ты читала эту новость, и я про себя такая представляю... бабушку от 65 лет, бабушки бывают очень разные, супер разные бывают бабушки, я постоянно с ними сталкиваюсь, вот, на кружках, на разных, когда, значит, бабушки приводят детей, поэтому бабушки бывают супер продвинутые, да, которые, которые уже постигли iPhone, постигли подкасты, они постоянно ищут какую-то информацию, если они занимаются каким-то рукоделием, они смотрят YouTube, там DIY-каналы разные, то есть, ну, действительно, такой сегмент людей есть. Но есть и другой сегмент бабушек, которые могут пользоваться только черно-белым кнопочным телефоном. И я боюсь, что инициатива Мегафона, она до них может не дойти. И не дойти по вот каким причинам, потому что для того, чтобы перенести как-то, дать им эту информацию, да, по какому телефону надо набрать, объясниться, для них это супер тяжело, вот, и я боюсь, что очень небольшой процент бабушек сможет воспользоваться этой историей. И вот в этом плане она видится как-то вот больше имиджевой, больше про то, что да, мы вроде как поддержали, но по факту кто дойдет и кто этим воспользуется. С натяжкой.
Слушайте, ну, я вот прям, можно я одну фразу просто скажу? Я вчера пытался по удаленке помочь бабушке настроить интернет, который отключился. Бабушка активно пользуется Алисой, слушает музыку, включает концерты Малинина и Толкуновой по утрам. Соответственно, очень тяжело. Тяжело ей жить, да, без музыкальной поддержки, а интернет настроить она сама по себе не может. Так я вам честно скажу. Скорее всего, вот то, что сейчас происходит, вот то, что Мегафон ввел бесплатные услуги, это прекрасно, но абсолютно бесполезно по той простой причине, что либо у бабушки есть потенциальный внук, который подключится, настроит и поможет, да, и тогда эти услуги от Мегафона совершенно бесполезны, потому что внук все равно будет всем заниматься. Либо у него этого внука нет, и тогда бабушка, даже если придет это прекрасное смс, или даже если ее наберут по телефону, ничего хорошего она от этой акции не получит. Поэтому лично мое мнение, помните этот, как его, разрушитель легенд такой по Discovery был, они в конце для каждого мифа говорили «busted» или «confirmed», ну, подтвержден или разрушен миф. Вот я бы на этот кейс поставил «busted», потому что, ну, как бы, ребят, серьезно. Могли бы сделать что-нибудь реально полезное, я не знаю. Бесплатно установить интернет, или подойти настроить, или устроить специальную линию для бабушек о том, как правильно работать и сделать это на удаленке. Ну, в смысле, работать с интернетом, как с ними прокоммуницировать. Ну, вот это было бы полезно. А это просто бла-бла.
Как ты сейчас их? Оп-оп.
Ну, я абсолютно согласна, и вот...
Но вы же понимаете, что это коммуникация от компании, реакция на ситуацию... Они выделили наиболее уязвимые слои населения.
Знаешь, Оль, как это? Недокрученный креатив какой-то. Вот так я бы сказала.
А я правильно понимаю, что они просто делают тебе отсрочку? То есть у тебя деньги кончились, они тебе как бы зачислят деньги, но когда все кончится, ты должен будешь заплатить еще раз. Ну, возместить то, что ты потратил.
Да, тебе нужно будет возместить, но без комиссии.
А, понятно.
Ну все, погнали дальше. Какая у нас там следующая новость?
Погнали дальше. Хочу поговорить о Viber. Кто не слушал наш подкаст про Viber, верхний, повыше. В мессенджере появился бот, который отвечает на часто задаваемые вопросы о коронавирусе и освещает актуальные события. информация обновляется одновременно с сайтом ВОЗ.
А ты видела, как это выглядит? Можно посмотреть где-нибудь это? Я просто, вот у меня есть Вайбер, я не вижу ничего такого в Вайбере. Я как-то не туда смотрю.
Какая-то плашка должна быть, наверное, сверху. Светиться и мигать.
У меня вот открыто. Я вот Вайбер открыл, у меня ничего не видно. Сейчас, секунду. Может быть, на компьютере тоже ничего не видно. А куда смотреть-то? Где это? Да, где этот столь важный раздел-то всем показанный?
А я думаю, что все-таки чат-бот, да.
То есть мне нужно отдельно еще найти что-то для того, чтобы это заработало?
Вань, ну вот прямо сейчас с тобой сижу и ищу.
Ну да, ну просто это... Давайте посравним с ВКонтактом. Заходим во ВКонтакте, и там такая здоровенная лента про коронавирус.
Контакт просто Ваньке приплачивает, и все.
И мне так кажется.
Ну, конечно. Так что, Оля, нашла Вайбер?
Вот, смотрите, новость-то мы зачитали. А как, в общем-то, этот чат-бот, как его установить, что с ним делать, как к нему подключиться, не очень-то и понятно, как мы вдруг ребята задали резонный вопрос.
Ну, Вайбер как бы в пролете, потому что заходишь в WhatsApp, и все видно.
Называется он WHO Coronavirus Info. Давайте-ка найдем, попробуем. А вот он, а вот. Есть он у меня, но найти его не так просто. Вайбер, сделайте что-нибудь, пожалуйста, сделайте всплывающее окно, моргающую кнопку, закрепленное сообщение, чтобы все могли пользоваться этим чудесным чат-ботом. Он in English, как я понимаю.
Нет, там есть русский, там, кстати, вот это, кстати, вопрос, да, я вот открыл, там есть поменять язык справа.
Вот, вижу.
Язык написано language. Я представляю прям бабушку, которая нажимает language. Для того, чтобы переключиться на другой
знаешь,
язык.
Знаешь, что ты в русскоязычном...
Да, почему он сразу не мог поставить мне русский?
Попросики.
Уважаемый Вайбер, пожалуйста, допилите для нас, для всех. Во-первых, сегментируйтесь по стране, по языку. Во-вторых, ну, что такое, что происходит? И закрепите, кнопку сделайте моргающую, в конце концов. Вот такой вот кейс мы обсудили.
Короче, классно, что сделали. Сейчас это must-have. У всех должна быть такая штука. Любой человек там, где ему удобно, должен получить информацию. Но то, как это сделано, к этому есть большие вопросы.
Ох, жестко.
Поехали дальше. Ну а сейчас мне очень хочется поговорить о блогерах. Полина-то готовилась к нашему подкасту. Вы, наверное, в курсе, что YouTube ввел ограничения на монетизацию видео, в которых упоминается COVID-19. Соответственно, блогерам очень сложно оставаться актуальными и при этом молчать о коронавирусе и о ситуации в мире. Но чем это все в итоге закончится, не очень понятно. Полина пообщалась с представителями отечественной блогосферы. Полин, что там, как? Расскажи нам, пожалуйста, что будут, сворачиваются ли рекламные бюджеты или все наоборот хорошо цветет и пахнет?
Расскажу вам ситуацию. На самом деле, когда я там созванивалась, списывалась с коллегами, с разными, с отдельно стоящими блогерами, микро, макро сегментов, разных специализаций, YouTube, Instagram, у меня, честно говоря, был очень пессимистичный какой-то настрой. Я думала, что у них... что все тоже в смятении, что, наверное, рекламные бюджеты уже начали резать, и все это почувствовали. Я как-то себя так настраивала негативно, но нет. Блогеры, я считаю, что это ребята, которым в некоторой степени повезло. Почему? Потому что они на «ты» с мобильными всеми технологиями. Вот. Ну и плюс к тому, что, как мы начали эту беседу с того, что трафик сильно увеличился, и в разы, да, и грех было бы этим не воспользоваться. История про рекламные бюджеты, да, начну с этого, да, с того, что мы как агентство, которое, собственно, закупаем рекламу у блогеров, да, придумываем какие-то с ними коллаборации, продвигаем продукты наших клиентов с помощью лидеров мнений, что у них происходит с бюджетами и с рекламными кампаниями в целом. Естественно, есть отток таких компаний, которые связаны с выходом на улицу, всевозможные кафе, фастфуд, развлечения, вот. Но онлайн-поставщики образования, онлайн какие-то разные платформы, они сильно активизировались, то есть проседание рекламодателей в одном сегменте, оно нивелировалось тем, что спрос другого сегмента рекламодателей, да, он сильно вырос, вот, поэтому кто-то замечает, что, ну, инстаграм-блогеры некоторые мне писали, что да, я заметила, что у меня проседает чуть-чуть меньше стало заявок от рекламодателей, но типа 10-20%. Расскажу про разные сегменты, у кого что происходит. Что происходит с YouTube-каналами, как они адаптируются в это время. Конечно, то, что Оля сказала, что монетизацию отключили на всякие ролики, которые про COVID, я считаю, что сделали правильно, потому что только ленивый не сделал ролик про это. Любые ролики про COVID, они попадают в топ. И это сильно видно по ленте у блогера. То есть внимание аудитории, конечно, сосредоточено на этой проблеме. Вот. Однако у YouTube-блогеров, которые всегда делают видеоконтент, и проблема вот в чем заключается. Что если раньше они для того, чтобы что-то снять качественное, могли выезжать в студию, делали это на улице или брали какие-то интервью, да, то сейчас для того, чтобы продолжать свою работу, им неминуемо бы приходилось куда-то продолжать выезжать, что-то делать. А за это их начинают хейтить. Потому что вот кто-то на старте карантина пытался высунуть свой нос из квартиры, еще имел глупость показать это своей аудитории, и тут же получил недвусмысленный фидбэк, что так делать нельзя, какой пример вы подаете окружающим. Вот, то есть аудитория в целом, ну, довольно сознательная, поэтому блогеры сейчас закрыты тоже в своих собственных квартирах, и повезло тем, у кого формат был подходящий, да, ну, то есть, если мы возьмем сейчас сегмент гейм-блогеров, я общалась с коллегами из агентства, у которых только гейм-блогеры, у них ничего не поменялось, то есть, у них нет ни всплеска, не замечено никакого падения. Вот. Те ребята, которые использовали студии, у них, конечно, проблемы. Что они делают сейчас? Вот, например, каналы, там, посвященные игрушкам, которые снимают детей, у которых заранее там сценарный план прописан, они приезжают в студию, операторы, дети, там, реквизит, они стараются снимать контент впрок. Да, вот до того момента, как нам не объявили карантин до 30 апреля, все очень надеялись, что не введут, но ввели, и сейчас быстро-быстро надо очень много контента сделать, создать, для того, чтобы продолжать хоть что-то публиковать у себя на канале. То есть, конечно, может просесть качество, да, потому что если раньше это там на профессиональной камере снималось, то сейчас это может не хватать техники, и такие проблемы могут случаться, но в целом, конечно, все стараются держаться на плаву. Например, я успела поговорить с интересным очень тоже партнерами, у которых блогеры, скейтбордисты, разные BMX-спортсмены, такие вот ребята, потому что я думаю, ну вот для этих, наверное, это прям катастрофа, но нет. Как выкручиваются такие контент-мейкеры? Они, так как это люди, которые очень много путешествуют по миру, участвуют в соревнованиях, у них нет времени на общение с аудиторией. И, собственно, весь этот месяц они готовы посвятить прямым эфирам, общению с аудиторией, то есть стать более открытыми для своих подписчиков. Еще интересная штука, конечно, Инстаграм выкатил вот эту наклеечку «Stay Home». Эта наклеечка прибавляет от 30 до 200% к охвату любой сторис. Это очень круто, и всем, конечно, любопытно наблюдать, чем же еще заняться дома, и, собственно, люди смотрят ленту блогеров, и замечен такой перекос, что внимание к сторис еще больше повысилось, нежели чем внимание к постам, то есть охваты к сторис стабильно растут, а у постов они могут проседать, вот, потому что всем интересно, что происходит в лайве, что люди делают в таких вот замкнутых сложных условиях. Вот, кому-то приходится свою стратегию контентную перекраивать, если, ну, например, блогеры какие-то, которые рассказывали про, в том числе, про бьюти-товары, про покупки в Америке, какой-нибудь шопинг мамский или еще что-то такое, у них, конечно, трагедия, потому что все то, в чем они разбирались, о чем они знали, о чем они могли пилить контент, уже не актуально. Никто ничего не заказывает из Америки, не покупает, и надо как-то быстро перестроиться и придумать, о чем говорить со своей аудиторией. Вот такие происходят изменения. В целом позитивно все настроены, то есть не было таких вот откровенных каких-то комментариев, когда люди вот впадали в панику и говорили, что, боже, мы теперь не знаем, что делать. То есть все потихоньку перестраивают свой контент, понимают, что еще долго им сидеть дома, и придумывают всякие штуки. То есть, например, блогер, есть такая секс-блогер, она довольно знаменитая, у нас, например, довольно часто она обсуждаемая, Маша Арзамасова, она придумала вот что, у нее... рекламодатели ее, такие вот, ну, как бы стабильные люди, которые, видимо, приносят ей рекламный бюджет, это секс-шопы, вот, она постоянно про них рассказывает, показывает там про какие-то штуки, которые она, ну, собственно, демонстрирует, как этим пользоваться, инструкции рассказывает, в общем, различные советы, вот, она придумала классную штуку, уж не знаю, сама она совместно со своими партнерами, она брала в руки разные там вибраторы, разные всякие девайсы и разыгрывала сценки с ними, вот, сделала там серию из 10 сценок, и попросила своих подписчиков, типа, ребят...
Я думаю, Полина, извини, что перебиваю, тебе нужно срочно назвать, как называется блогер, потому что...
Все пойдут смотреть.
Я думаю, многие захотят посмотреть, что там такое.
Я вот с удовольствием, я... Маша, давай, вот, она очень, очень классная.
Видите, Иван в курсе, без всяких напоминаний.
Вот, она, собственно, да.
Ваня взрослый мальчик.
Я считаю, что она очень креативно подошла к этой истории. Представляете, как увеличилась глубина просмотра у секс-шопа, который она рекламировала. То есть люди посмотрели ролики.
Простите.
Да.
Глубина просмотра секс-шопа.
Пенетрация на этот сайт была просто колоссальная, согласитесь. Вот, то есть люди пошли смотреть тайтлы, пошли сравнивать, та или не та модель, чтобы отдать правильный список, чтобы что-то выиграть. Ну, я считаю, что это очень круто, и надо было сесть до этого додуматься. Вот, еще, наверное, стоит поговорить про тревел-блогеров, да, что происходит там, потому что я за них тоже очень переживала. Ну, как же так, люди привыкли ездить, это их работа, то есть они же путешествуют не то, как мы с вами, когда мы радуемся. Люди приезжают туда работать, то есть они делают постановочные фотографии, потом эти фотографии обрабатывают. Ну, это такой колоссальный пласт работ. Соответственно, их рекламодатели — это тоже те компании, которые завязаны на путешествиях, то есть все там TripAdvisor'ы, Seven'ы и прочие-прочие ребята, там карточки Тинькова, которые там мили тебе добавляют. Непонятно, что делать. Ну и они, наша любимая Кристина Макеева, Оль, к которой мы тоже не раз обращались, снимали ролик с ней для HP, и, ну, классные ребята, очень она мне нравится своим тоже позитивным подходом, она говорит, что, ну, что делать, запросы все равно продолжаются от рекламодателей, но они звучат как, а давайте после майских, ну, то есть... Люди понимают, что когда-то это закончится, работать надо продолжать, то есть, видимо, какие-то проекты рекламные уже были придуманы в головах у рекламодателей, да, совместно с агентствами, и все готовятся к тому, что когда же откроют границы, когда прекрасные контент-мейкеры поедут это все снимать. Ну, я надеюсь, что у них тоже все, конечно, наладится, и не так они сильно просядут.
Спасибо вам, ребята, большое за беседу. Будем держать руку на пульсе и надеяться на то, что очень скоро это все закончится. Мы выйдем из своих изоляций и сможем друг друга в конце концов обнять. Потому что обниматься сейчас категорически запрещено во время COVID-19.
Мы будем подмаргивать друг другу, как итальянская бабушка завещала.
Да, итальянская бабушка хороша была.
Подмигнул, простите.
Спасибо вам всем и хорошего вам дня. Не болейте все, берегите себя.
Всем пока.
Всем пока-пока.